Спасибо, приношу свои извинения за эти движения народов. Но сейчас все устаканилось, и можно начинать. Так, да, сегодня центральная тема моей лекции – это понимание, что это такое, каким образом оно достигается. И во многом я буду опираться на свою практику, потому что моя работа и мои интересы, они тесно связаны с людьми. Вот недавно моя жена заметила, что я постоянно нахожусь в обществе. Постоянно. И я сегодня как-то это отрефлексировал и понял, что я очень давно не был один. Чтобы вот никого вокруг. И из-за того, что я часто, подавляюще часто, наверное, только во сне я один, нахожусь в обществе, это меня вынуждает задуматься о понимании. Как понимают меня и понимаю ли я другого человека. И здесь мне помогает как раз-таки особый метод, целое направление философии – это герменевтика. Поднимите руки, пожалуйста, те, кто хоть раз слышал, что-то читал или занимался герменевтикой. Сколько сегодня таких людей? Опустите, пожалуйста, кто не разу не слышал, не занимался герменевтикой.
Один раз, два.
Угу. Ну, это достаточно. Подождите. Скажите, а что это было? Вот то, что вы сейчас мне сказали, что вы 1-2 раза занимались герменевтикой. Смотрите, у меня какой был запрос? Да? Вы помните, какой у меня был запрос?
Никогда не слышал и не знал про герменевтику.
Да. Если вы занимались хоть раз герменевтикой, вы слышали?
Заниматься – это не то слово. Я вчера прочитала
герменевтику
в интернете.
Ага. Как думаете, вы, если прочитали, то можете сказать, что вы слышали о герменевтике?
Что-то? Да, я могу так сказать.
Так почему вы подняли руку, то, что вы ничего не знаете?
Мне кажется, что этого недостаточно, что это не знание, это просто информация.
Смотрите. А как вы думаете, если есть запрос, вы слышали хоть раз об этом,
да,
то я требую знания какие-то в герменевтике?
Mm.
Как вы считаете, да или нет? Это закрытый вопрос.
Да.
Угу. Я требую знаний каких-то в герменевтике. Если я спрашиваю то, что слышали ли вы. Ну хорошо, ладно. Не будем сейчас погружаться внутрь вашей сложной жизни, вашего строения. Итак, к нам кошка пришла. Вот о понимании. Во многом я опираюсь на герменевтику, особенно на герменевтику, которая сложилась в 20 веке. И сегодня я буду говорить о трех представителях герменевтики, об их идеях и о том, как они предлагали идти к пониманию. Это нечестно.
Можете продолжать.
Да. Все, внимание на кота. Так, и первая наша остановка – это 18-й, конец, начало 19 века. И философ, теолог, проповедник Фридрих Шлирмахер. Итак, что же он понимал под герменевтикой? Вообще, если мы сейчас, так сказать, погрузимся в само слово герменевтика и попробуем его разобрать, то как раз слово герменевтика – это истолковывать с древнегреческого. И можете заметить, что слово герменевтика созвучно с определенным богом. С каким?
Гермес,
совершенно верно. С богом Гермесом. Гермес – это посланник богов, и он говорит людям о том, что хотят боги. То есть он истолковывает волю богов. Но я прошу заметить, что ни в коем случае, я просто несколько раз встречался с людьми, которые путают герменевтику, герменевтическую традицию и герметическую традицию. Это две разных вещи. Поднимите руки, кто хоть раз слышал о герметизме, о герметике. Угу. В принципе, аудитория небольшая, так что я могу не углубляться. Но главный критерий я обозначу, что герменевтика, она настроена на открытость, она вскрывает текст, она открывает его, герметизм больше настроен на закрытость. И как раз-таки герменевтика, она, собственно, и создавалась для того, чтобы понимать тексты. Под текстом мы понимаем не только то, что это что-то написанное буквами и словами, текст понимается в широком смысле. В принципе, все феномены в мире можно прочитать как текст. Поэтому есть герменевтика киноискусства, герменевтика литературы, герменевтика научных текстов. Герменевтика, в принципе, подходит для работы с любыми феноменами. Что же предлагал Шлейермахер? Он считал, что герменевтика – это искусство правильно понимать чужую речь. Здесь возникает вопрос, почему он... Ну, как минимум, говорит о речи. Шлейермахер считал, что в принципе мы существуем в языке, и только язык, собственно, может как-то опосредовать нашу жизнь. То есть, в принципе, мы зависим полностью от языка. Мы не можем что-то помыслить без языка. То есть, все обозначается языком. И поэтому речь – это важнейшая часть человеческой жизни. Есть внутренняя речь, то, что я проговариваю, мои мысли. И есть внешняя речь, как я даю некоторые сообщения другому. И вот он понимал и он утверждал, что не существует неизреченной мысли. Мысль обязательно может быть только изречен, только облицованная, так сказать, облёкшаяся в речь, язык. И понимать – это осознавать мысль, лежащую в основе речи. Поднимите руку, пожалуйста, те, кто понимает, о чем говорил Шлейермахер. Понимать – это осознавать мысль, лежащую в основе речи. Какое есть понимание? Угу. Пожалуйста, представьтесь. В чем проблема? Пожалуйста, представьтесь.
Александр.
Александр, как вы понимаете, о чем говорит Шлейермахер?
Узнать мысль, лежащую в речи, которая услышана.
А что такое, как вы думаете, мысль?
Какая-то связанная словами идея.
Совершенно верно. Да, мысль – это идея. Это ядро, которое может облекаться в различные слова. И вот задача герменевта, чтобы посмотреть, какими словами обозначается мысль, убрать эти слова и добраться до этой самой мысли. И потом ее можно уже передавать другими словами. Мышление зависит от языка. Это еще вот одна его идея. То, что в принципе, да, то, что я и сказал ранее, то, что мы мыслим только с помощью языка. Ничего нет вне языка. То есть человек не может что-то помыслить без языка. В 19 веке были некоторые персонажи, особенно мистики, которые пытались мыслить без языка. Они гуляли по лесам, пытались разговаривать с деревьями. Естественно, они понимали, что языком обычным нельзя разговаривать. И пытались что-то найти такое. Что-то найти такое, какую-то вот такую особую связь, которая будет не зависеть от языка. Ну, маленький спойлер, у них ничего не вышло. Далее. Что Шлейермахер предлагает, как работать с текстом? Как вы думаете? Так, ну, необходим стул, да? Стулья есть вот там. Поднимите руки те, кто может мне сказать, как, вот если мы берем текст, какие два субъекта мы можем там найти, связанные с текстом? Автор и читатель. Да. Если мы берем текст, то существует текст и существует обязательно автор. То есть вот эти две части. И чтобы рассмотреть эти части, приблизиться к пониманию, Шлейермахер разделил герменевтику на две процедуры, которые необходимо совмещать. Об этом более подробно чуть позже, к концу лекции. Но сейчас обозначу, что такое психологическая и грамматическая герменевтики. Психологическая, она работает непосредственно с автором. Кто написал это? Какой человек это был? Какая была у него биография? Какие были проблемы в его жизни? И кем он являлся в тот момент, когда писал текст? И как раз психологическая герменевтика, я считаю ее, в принципе, очень важной, так как по своему религиозному образованию и по тем лекциям, которые читаю, связанным с религиями, у людей в большинстве своем есть огромная проблема. Они не дают себе отчет в том, что когда берут какой-то религиозный текст, то необходимо сначала разобраться с авторством. То есть, вот они, например, взяли, самое популярное, взяли Библию, открыли книгу Бытия, читают ее про сотворение мира, первую главу, и такие, нет, это что-то не то. Это, как же физика, например, вот эта вот любовь к тому, что вот Библия ненаучна и так далее. Да, пожалуйста.
Откуда вы знаете автора?
М?
А откуда, если мы говорим именно о религиозных текстах, самые известные из них, мы не знаем, кто их автор?
Ну как не знаем? Есть, по крайней мере, традиция.
Ну, традиция, да. Традиция то, что сложилось позднее, то, что она...
Когда позднее? Понимаете, чтобы понимать авторство, например, той же Библии, сейчас я немножко отойду от темы, необходимо знать, каким образом воспринималась традиция и передавалась у евреев. Библия делится, по сути, на две составляющие. Есть записанная Библия, да, Библия – это книги. И я сейчас говорю не о каноне, который мы знаем, что мы понимаем под Библией, а, в принципе, о тем книгам, которые туда входят. И было очень важно знать устную традицию. То есть буквально заучивали наизусть. И поэтому как раз-таки с помощью традиции и передавалось, кто был, например, автор. Вот так, например. То есть и в принципе по самому тексту и по другим источникам мы можем составить представление, кто это был, каким образом этот человек выглядел, что он делал, составить хотя бы некоторый образ. И вот, например, если мы продолжим развивать тему Библии, то, допустим, берем мы Пятикнижие. Согласен, пятую книгу, возможно, написал не Моисей. Потому что, написать о своей смерти, странно. Но, по крайней мере, первые книги за авторством Моисея. И вот необходимо, сначала разобраться, кто адресант, а кто адресат. Кто писал и кому это писали, каким языком это писали. То есть, например, тот же Моисей пользуется мифопоэтическим языком. То есть, который отличался, от нашего, кардинально. И так с любым абсолютным текстом, да. Я работал в магистратуре, моя магистерская диссертация посвящена отечественному спиритуализму. Я очень работал много с текстами отечественных спиритуалистов. И они, по сути, говорят, это было не так давно, это 100-150 лет назад. Они говорят на другом языке, другими терминами, по-другому. То есть, есть некий дискурс. И вот необходимо сначала разобраться, кто эти люди, почему они так мыслят, то есть в каком дискурсе они находились, какими понятиями пользовались. И тогда уже необходимо переходить после этого к грамматической, то, что называл Шлейермахер, герменевтике. Грамматическая герменевтика работает непосредственно с текстом. Какими словами это написано? Что это за язык, во-первых? Во-вторых, где он создан, кто им пользовался, в какой отрезок времени им пользовались? То есть один и тот же термин, есть некоторые лингвисты, которые очень любят как раз такие исторические исследования, как менялись слова в истории. И как раз мы должны понять, где написан текст, какими словами, что эти слова тогда значили, чтобы приблизиться к пониманию текста. И вот Шлейермахер как раз таки и представляет две стороны герменевтики, одну психологическую, другую грамматическую. Работа с текстом, работа с автором. И его идеи, да, вопрос?
Да, а психологическая интерпретация может быть выведена из текста, или она должна быть обязательно взята откуда-то из внешних по отношению к тексту источников?
Я думаю, скорее необходимо, в принципе, согласованность с Шлейермахером, необходимо как раз-таки внешние источники задействовать. Потому что в тексте мы можем почерпнуть информацию об авторе, да? Ну, например, какую информацию можем почерпнуть? Он часто использует какое-то конкретное слово. Там раз 100, например, текст 200 слов, тут 100 раз одно и то же слово. Почему, да? Ну, допустим, так. Пример такой. Мы можем как раз-таки что-то все-таки для себя оттуда вычленить. Но чтобы более полно погрузиться, я считаю, необходимо еще затрагивать внешние источники.
То есть контекст.
Да, контекст. Непосредственно. Итак, и еще одна такая идея Шлейермахера, важная, то, что для него важно, и то, что он транслировал, он создавал, по сути, универсальную герменевтику. Шлейермахер – это первый человек, который выводит герменевтику из религиозной и правовой среды, создает некую универсальную модель и предлагает ей толковать любые тексты. То есть до этого герменевтика была религиозная, это как раз-таки иудейская и христианская традиция, и вторая традиция – это правовая, это римская традиция. И вот Шлейермахер как раз-таки первый, кто решил, что пора бы поработать со всеми текстами, а не только с религиозными, правовыми. Давайте-ка я создам свой собственный метод. Конкретно о методе и об алгоритме, который предлагает Шлейермахер, чуть позже. Конечно.
Получается, Шлейермахер выделяет два этапа, так сказать, очищения текста. Что же остается читателю?
Смотрите.
Неужели он получает затем уже готовый для себя, содержащий, так скажем, исходно заложенное автором значение?
Ну вот на этот вопрос, да, я сейчас только часть отвечу, а когда будем рассматривать сам алгоритм, то чуть позже, как раз до конца. Вот первая моя часть ответа такая. То, что есть, во-первых, это не два этапа, а они как бы одновременно происходят. И с грамматической точки зрения, и с психологической рассматривается текст. И Шлейермахер считал, что да, мы можем дойти до смысла, прям вот то, что имел в виду автор, и потом после этого создать нечто еще большее. Как раз-таки вот эти его идеи были опровергнуты в 20 веке. Почему он так думал? Да? Почему он считал, что можно включиться в горизонт текста? То есть, ну, горизонт текста – это время, где написан текст, время, где он существовал, вот определенный горизонт появляется. И Шлейермахер считал, что и через 2000 лет человек может прыгнуть туда, внутрь, с помощью грамматической, психологической, герменевтики, и погрузиться, и понять, и даже углубить еще больше, что-то новое даже принести. Почему он так считал? Вот здесь как раз нам помогает психологическая герменевтика. Потому что с помощью его книги, книга называется «Герменевтика», да, нельзя, пожалуй, ответить на этот вопрос, но можно ответить с помощью его биографии. Он был теологом, он был проповедником, он был включен в христианскую традицию. И, естественно, для него было важно попасть в горизонт текста. Он не собирался притягивать к себе текст, но он хотел прыгнуть внутрь текста, чтобы как раз-таки понять исконный смысл, заложенный в Священном Писании, и, соответственно, для себя что-то новое еще оттуда выдать. Но главное, чтобы понять вот исконные идеи. И вот... Ну да, как раз-таки про веру говорил Оль Рикер. Второй, да, сегодня персонаж, второй философ, это французский философ Поль Рикер. Он, по сути, как и Гадамер, это еще один человек, о котором мы будем сегодня говорить, они не создавали собственной герменевтики, они пользуются тем, что создал Шлейермахер, критиковали это, дополняли и, соответственно, создавали свои собственные труды. Ну вот то, что самая знаменитая книга Поля Рикера, точнее, это статьи, которые были включены, соединены, и появилась книга «Конфликт интерпретаций». Вот он там как раз-таки дает свои собственные идеи, чтобы несколько опровергнуть Шлейермахера, где-то его поддержать. И он считает, что герменевтика – это расшифровка символа. То есть он видит, что вокруг нас сплошные символы. Особенно в тексте, что каждое слово, каждая буква может быть символом. И их всех надо расшифровать, чтобы дойти до своей цели, до понимания. И символ – нечто, имеющее как минимум двойной смысл. символ показывает и скрывает одновременно. То есть вот есть определенный символ, да, например, символ может читаться вот та картина замечательная сзади вас. То есть он нам показывает определенного человека, да, конкретно Пушкина. Но он скрывает что-то еще, этот символ. Что символ Пушкина может еще скрывать? Ну, например, влияние на русский язык, допустим. То есть он показывает, он, например, приказывает нам лицо персонажа, но скрывает еще его биографию. И вот по Рикеру как раз-таки надо разобраться с этим символом, да, и постараться найти те смыслы, которые он с собой несет. Но есть проблема. У символов очень много смыслов. И как раз-таки Рикер, по сути, опровергает идею о том, что можно дойти до исконного смысла, до того, что считал автор. Он как раз-таки говорит, что символ, он многогранен, слишком там много всего. И когда мы берем текст, начинаем с ним работать, то наша интерпретация будет всегда беднее, чем исконный текст. И интерпретация будет являться любой пересказ этого текста. Потому что мы оттуда что-то убираем. Например, какую-то главную мысль. Вот дети там занимаются пересказом в начальной школе. И вот они уже интерпретируют, они уже учатся интерпретировать. Да, пожалуйста.
А я правильно понял, что он считал, что интерпретация будет обходиться без символов? То есть он резко разделял наличие символов в неком изначальном тексте, не знаю, как он его определял, в интерпретации. Мне не очень понятна мысль, почему интерпретация беднее текста. Там нет символов?
Там есть символы, но...
Воспользуйтесь доступом.
Так, вот есть определенный текст. Угу. Да? У нас есть задача понять этот текст. В этом тексте есть определенные символы. И как раз-таки, ну, сами слова, например, определенные мысли. Но они многогранны, там еще очень много за ними есть. И вот, так как наша задача как раз-таки разобраться, что значит этот текст, поэтому мы будем, когда вскрывать эти символы, мы будем обращать внимание только на некоторые грани определенные. И их помещать в нашу интерпретацию.
То есть он считал, что не будет некая интерпретационная модель, которая будет использовать только один набор символов и отрицать все другие?
Не то, что отрицать, она просто будет забирать определенно. То есть это можно представить, если вот взять метафору вот так. Я прихожу сюда с лукошком, с яблоками. Да? Это пусть будет текст. Вы хотите проинтерпретировать. То есть взять некоторые яблоки. И взяли свое собственное лукошко, это будет ваша интерпретация, и положили определенные символы, то есть яблоки к себе. У вас относительно как раз-таки моего изначального лукошка будет меньше яблок. Но, что самое интересное, когда интерпретация свершилась, и создан какой-то вот новый текст, он будет ровно как и первоначальный, из которого он создавался, тоже получится из множества символов, которые многогранны.
А где вот эта грань, когда он перестает быть бедным и становится таким же богатым, как первоначально? Что отделяет?
Он будет бедный как интерпретация чужого текста, но как самостоятельный текст он богат. Вот она грань. Когда мы говорим о самостоятельности, то мы богаты. Когда мы говорим об интерпретации, то мы бедны. Вот так вот Рикер понимал. Да, пожалуйста.
Почему мы не допускаем, что Саша может взять все яблоки?
Это была метафора, то есть...
Все смыслы раскрыть и все понять.
Вот как раз Рикер считал, что это невозможно. Так как помимо того, что были... То есть вот написан текст, допустим, там в 18 веке. Там были определенные смыслы, определенные идеи. Проходит 200 лет. Уже... Вот, допустим, в 20 веке мы имеем тот же текст, но за эти 200 лет изменились слова, которые... Этот текст, который там использован, текст повлиял на кого-то еще, его уже используют как источник. То есть текст начинает обрастать различными еще смыслами, помимо того, который был изначально. И поэтому в 20 веке он будет еще богаче. И по поводу метафоры. Сравнение и метафоры, они не являются доказательствами. Это просто я проиллюстрировал свою вот часть мысли, да, чтобы
было более-менее понятно.
Вот это уже концепция Рикера. И что же он еще предлагает? Он предлагает как раз-таки преодолеть дистанцию. То есть между читателем и автором, между читателем и текстом, так сказать, подтянуть несколько текстов к себе поближе. И уже там с ним работать.
А технологически как это делать?
Это, по сути, признать, что мы не прыгнем внутрь истории, а можем текст притянуть к себе. То есть технологически я рассматриваю так, как я его сейчас буду понимать. То есть языку...
Отвергается психологическая
герметика? Нет, но не то, что отвергается, признается, что есть еще современные смыслы, которые тоже надо учитывать. И вот здесь как раз-таки через Рикёра появляется эта идея герметического об интересе, по сути, которую вот я тоже обычно транслирую. То есть так интересно. И неинтересно разбираться скорее с тем, что, ну, зачастую, с тем, что задумал сам автор. Интереснее создать что-то новое на основе того, что нам другой предложил. И Рикёр вводит понятие свое герменевтического круга. Поднимите руки те, кто слышал такое словосочетание, герменевтический круг. Кто ни разу не слышал? Вас вроде как поровну или чуть побольше. В общем, герменевтический круг – это одно из центральных понятий герменевтики. И вот Рикёр предлагает такое понимание герменевтического круга. Вообще, откуда взялось понятие круг? Он придуман Шлейермахером. Есть некоторое богатство языка. Оно безгранично, как он считал. Язык, он не может быть охвачен одним человеком. Но во время интерпретации человеку приходится как раз таки давать какой-то, да, тот же, например, текст, какую-то форму. То есть все богатство языка, например, сводить в какой-то определенный свой текст. То есть вот есть богатство языка, но в то же время мне необходимо как-то создать еще какой-то продукт. Но если я продолжу заниматься герменевтикой, то я каждый раз буду обогащать свою интерпретацию. И получается вот такая некая даже спираль. То есть каждый раз я помню о богатстве и языка, и о том, что я не смогу полностью его охватить, язык, я все равно его сужаю для того, чтобы сделать свою интерпретацию. Потом я снова начинаю работать с текстом и снова обогащать его. Обогащать свою интерпретацию, но в то же время я никогда не приближусь как раз-таки к некоторому такому идеалу. Я никогда не охвачу весь язык самостоятельно. И вот Рикёр предлагает нам следующее, что герменевтический круг – это поверить, это связано с верой. Герменевтический круг. То есть мне необходимо поверить, что в этом тексте есть хоть какой-то смысл. Здесь не идет речь о том, что я должен верить, что в этом тексте заложена какая-то истина. Но то, что там хоть какой-то смысл есть, я должен в это поверить. Иначе нет смысла работать с этим текстом. Пожалуйста, поднимите руки те, у кого есть какие-то комментарии, вопросы на данном этапе моей лекции. Ваши лица такие грустные, такие напряженные. Мне кажется, некоторые дошли и думали, тут как-то все будет проще. Но я процитирую сам себя. Как-то читая лекцию про герменевтику, я сказал замечательную фразу, которая мне очень нравится. Герменевтика – это вам не хихоньки да хахоньки. Здесь думать надо. И как бы это достаточно сложный конструкт, но интересный. Ну вот, дабы мы немножечко отвлеклись, да, вот здесь у нас есть Лариса, это человек, который создал такой небольшой проект в рамках интеллектуальных сред нашего большого проекта. Мы читаем книгу Честертона «Ортодоксия» и с помощью герменевтики работаем с ней. Ларис, можешь ли ты так немного поделиться своими впечатлениями о герменевтике и какие-то мысли свои сказать по поводу герменевтики?
Я уже озвучивала Тихону, в частности, что у меня менялось отношение к подходу, к методу. Мне очень долго не нравилась герменевтика, не нравился сократический диалог, который активно используется на занятиях интеллектуальных сред. Да, действительно, в процессе погружения и попытки использовать этот инструмент я склонна согласиться с тем, что это, пожалуй, единственный способ понимание, вопрос, какими словами вначале это обрамлять, да, чтобы это действительно комфортно вошло в какую-то реальность персональную. По большому счету, если взять сам каркас работы герменевтики, то да, бесспорно, любое художественное произведение, любой диалог, пожалуй, можно понять исключительно вот этим способом.
Спасибо. Да, герменевтика, она изначально может казаться либо странной, либо страшной, либо какой-то дикой, непонятной вообще, что там происходит. Но к концу лекции я покажу три варианта алгоритма работы с текстом, которые существуют в герменевтике. И через алгоритм можно будет понять, собственно, что герменевтика требует. Сейчас, по сути, вся моя лекция – это комментарий к алгоритму. Но алгоритм я тщательно скрываю и оставляю его на потом. Итак, Рикер говорил о том, что необходимо задавать вопросы и получать ответ от текста. И как раз-таки вопрос-ответ и как таковое задавание вопросов по моей практике работы с людьми показывает, что ну, все плохо. Люди, к сожалению, не умеют задавать вопросы в большинстве своем. Ну почему? Потому что необходимо хотя бы начать с того, что задать себе вопрос самостоятельно, да? А как я задаю вопрос? То есть делать вопрос о вопросе. Как я задаю вопрос? И первое, что необходимо, это узнать, ну, про то, что вообще в школе желательно бы узнавать. Но, к сожалению, не всегда учителя делают акцент на этом. На вопросительных словах. О чем вопросительные слова? И как раз-таки вслед за римским правом можно выделить 7 видов вопросов. Как раз-таки они здесь представлены. Кто это о субъекте, что это об объекте, как о способе, где это о месте, когда о времени, почему о причине и зачем это о цели. И составлять вопрос необходимо, когда мы хотим кому-то его задать, начать с вопросительного слова. И подумать, что я конкретно хочу узнать от человека. И поэтому искусство задавать вопросы является поистине искусством, так как когда человек умеет правильно, хорошо, конкретно задавать вопросы, не включая туда каких-то пресуппозиций, то это дорогого стоит. Это красиво. По-настоящему красиво. Потому что зачастую у нас встречаются вопросы с какой-то пресуппозицией, то есть какой-то установкой, который есть человек. Вот если мы представим, да, вот какой-то человечек. Извините, художественная школа просил почти в ней не ходить. Есть какой-то человек, да, он транслирует какую-то свою речь. И вот до этой речи, до его позиции, мысли и так далее, есть так называемые пресуппозиции. О них мы тоже чуть подробнее поговорим чуть позже. Пресуппозиции – это некоторые установки. То есть, например, пресуппозиции может быть убивать плохо. Вот у меня есть такая пресуппозиция. Как только я сталкиваюсь с каким-либо убийством, у меня первая реакция – то, что это плохо. И бывает, когда некоторые пресуппозиции, они влияют на задавание вопросов. Потому что примерно такая цепочка. Есть пресуппозиция, она влияет на мою позицию, на то, как я гляжу на этот мир. И эта позиция влияет на тот вопрос, как я его задаю. Это как раз-таки, например, вариант софистских вопросов, так называемых. Да, вот, например, я могу спросить, да, Иван, скажи, пожалуйста, ты перестал пить по утрам? Вот.
Вода.
Алкоголь. И чтобы он не ответил, как раз-таки он будет играть по моим уже правилам. Потому что я как раз-таки сюда заложил некоторую свою пресуппозицию. То, что Иван алкоголик, он пьет по утрам. То есть для меня уже не интерес. Да? В моем мировоззрении все в порядке. Я встречаю Ивана и думаю, алкоголик идет. Я такой, ты перестал хоть пить по утрам? Хотя бы. И как бы Иван мне будет недоумение отвечать. Типа, ну я вообще не пью. Такой, да нет. Ты мне лучше скажи правду. И поэтому как раз задавание вопросов – это великое, на мой взгляд, искусство, с которым стоит работать, которое стоит улучшать постоянно. И вот дабы мы несколько поближе подходили к теме понимания как такового, то, что заявлено сегодня как такое ядро и центр моего выступления, перейдем к Гадамеру, который написал замечательное произведение, замечательный труд философский, называется «Истинный метод», где он подробнейшим образом анализирует, собственно, все идеи, которые были по поводу генетики до него, включая Хайдеггера, Шлейермахера и всех, где же с ним. То есть он берет, в принципе, огромную философскую базу и, наконец, ее сплавляет и смотрит, как вообще можно работать с текстом. И вот одна из его идей. Понимание всегда означает понимание другого. Здесь как раз-таки отражается очень важная идея, то, что для понимания нужен другой кто-то. Потому что, в принципе, если мы задумаемся, если бы, представим так, если бы мы жили одни, да, ну, допустим, на необитаемом острове, это классический пример, для чего нам нужно было бы понимание? Ну, вот зачем? Вот читаю я, например, какое-то произведение. Вот что мне взбрендило в голову, то пусть там и остается. Но когда появляется некто другой, то мне необходимо как-то то, что у меня в голове, как-то собирать форму какую-то. Ну, например, для того, чтобы с ним поговорить о произведении. Еще о чем. Но зачастую, да, у нас эта позиция другого закладывается с самого детства, так мы живем в обществе. То есть мы незримо, мы не ощущая того, несколько даже, может быть, на подсознательном уровне, всегда, когда работаем с текстом, мы ведем и внутренний диалог, и мы как бы подсознательно думаем о том, что как раз будет кто-то другой, с кем я могу об этом поговорить, что ему буду говорить. Поднимите руки, кто, ну, в принципе, согласен с этой идеей, а кто нет, вот если так. Давайте, кто согласен, да? Угу. Кто не согласен? Не согласны, сегодня не согласны. А поднимите руки те, кто не поднимали руки. Как вас зовут?
Любовь.
Любовь, скажите, почему вы не подняли руки?
Ну, потому что надо осмыслить первый и второй вариант более глубоко. Дать верный ответ.
Скажите, а сколько времени вам нужно, чтобы более глубоко осмыслить?
Ну, явно там 30 секунд. Я должна взвесить и принять это.
Ну вот если. Я не требую от вас истин. Никаких. Я требую от вас только догадок. Mm-hmm. Вот когда вы слушали эту идею, вы скорее с ней согласны или скорее не согласны? Как вот? Как вы себе это фиксируете? Скорее да или скорее нет?
Ну, возможно, вот так.
Возможно, да или возможно нет?
Возможно. Возможно, да. Mm-hmm. Если подумать. Вот. Наверное.
Наверное, да или наверное нет?
Я не могу сказать, потому что это информация, которую я приняла к осмыслению, но еще не проанализировала. Поэтому сказать там да или нет, ну, легко, но некрасиво.
Спасибо. Как раз-таки то, что сейчас происходит, да, мои вот эти некоторые диалоги, это все некоторая иллюстрация к проблеме выбора, о которой я перейду тоже еще чуть попозже. Итак, вторая идея Гадамера – герменевтическая проблематика по своей природе диалогична. Она как раз-таки, эта идея исходит из того, что я говорил ранее. То, что если я все время представляю некоторого другого, да, если я веду и внутренний диалог, и в принципе понимаю для того, чтобы вести внешний диалог, то как раз-таки я прихожу к идее диалогичности, к идее языка. И именно, наверное, поэтому из-за идеи диалогичности Шлейермахер говорил о важности риторики, как о красивой, грамотной речи, чтобы передавать информацию другим, чтобы тебя поняли. И как раз-таки Гадамер, он более сжато сформулировал то, о чем говорил Шлейермахер, когда рассказывал о как раз герметическом круге. Он сказал, чтобы движение понимания постоянно переходит от целого к части и от части к целому. То есть у нас есть, когда мы подходим к тексту, у нас есть какое-то предпонимание, какое-то представление о тексте. И вот когда мы знакомимся с этим целым, прочитав его и выполнив курсорное чтение, то есть познакомившись с этим, мы после этого начинаем герметическую работу. Мы начинаем разбирать какие-то части этого целого. Но эти части всегда должны сходиться с целым, не противоречить ему. Ну, если мы как минимум верим в смысл, что он там вообще какой-то есть. Потому что если мы будем думать, что это написал, например, какой-то человек, который просто стучал по клавиатуре, допустим, да, или посадил обезьяну, и она стучала по клавиатуре, да, и там как-то каким-то образом получилось, что все это вылилось в какие-то слова, то нам, в принципе... Да, конечно. То нам, в принципе, к работе с текстом нет смысла подходить. Потому что смысла там мы не видим. И вот как раз-таки все время зависит часть от целого, а целое от части. То есть постоянно туда-сюда, туда-сюда. И вот это и есть по Гадамеру герметический круг. Переходить от части к целому, от целого к части. Чтобы каждый раз увеличивать свое понимание. Постоянно. До какой степени доходить, да? Можно ли полностью понять текст? Ну, скорее нет, чем да. Но улучшить свое понимание, приблизиться к нему можно. Но зачем? Для этого как раз-таки задаются определенные рамки. Ну, допустим, какая-то задача, да, стоит непосредственно. Написать, например, дипломную работу. У вас есть там условный год, который превращается в один месяц в итоге. И вот у вас есть один месяц для того, чтобы ее написать. Ну, вы хотя бы ограничены по времени. Мы ограничены по времени, ну, хотя бы временем своей жизни, чтобы работать с каким-то текстом. Поэтому... И когда мы у нас ограничены по времени, мы еще ограничены текстом определенным, определенным форматом. Мы же как-то это понимание должны передать, зафиксировать его. В принципе, понимание можно рассчитать как понимание, только когда его можно зафиксировать, когда его можно увидеть, пощупать. Вот как-то. Это может быть речь, услышать. Может быть текст прочитать. И всегда у любого сообщения есть какой-то определенный формат, какие-то определенные рамки. И как раз-таки... Когда мы находимся в этом герметическом круге, то в итоге он выходит в какой-то текст. Например, если я работаю герметически с текстом в течение одного месяца, и ставится рамка и полная работа 80 страниц, то вот оно мое понимание будет здесь заключаться. Вот в этом итоговом продукте. И сейчас мы еще ближе подойдем к пониманию, да, все. В середине, скорее, ближе к концу, я раскрою такую тайну и скажу, что такое понимание. У меня есть три варианта для вас, что такое понимание. Один из них мой собственный, который я использую в своей работе с людьми. Итак, важность риторики. Есть внутренняя речь, есть внешняя речь. Когда я читаю текст, работаю с ним, то как раз-таки внутри у меня развивается некий диалог, если мне необходимо... какое-нибудь понимание. То есть я, например, задаю вопрос и на него отвечаю во время работы с текстом. Называется этот внутренний диалог. В итоге он, если я, конечно, не знаю, ну, я слабо могу представить человека, который работает с текстом просто ради того, чтобы работать с текстом. Это, ну, по-моему, странно. Скорее, обычно работают с текстом для того, чтобы что-то транслировать потом, после. Ну, например, работают с происшествиями какими-то, который происходит каждый день. Это тоже можно воспринимать как текст, а потом транслируется все это в новости. Можно работать, например, с какими-то древними текстами. Ну, допустим, вот, да, вернемся к религиозной проблематике. Там с Библией, с Кораном можно работать ради того, что если я нахожусь в религиозной среде, ради того, чтобы потом проповедовать. Растолковал себе, растолкуешь другим. И для того, чтобы это сделать, растолковать, мне необходима риторика. Если я приду, например, к людям и буду постоянно заикаться через слово, или я буду вставлять очень много слов-сорняков... Вот, кстати, я сегодня смотрел видео, мне попалось как раз в ленте, где там о чем-то рассуждал Иосиф Бродский. Какая ужасная риторика, друзья. Я просто, ну, я посмотрел, я выдержал 30 секунд. Я просто очень щепетильно отношусь к риторике. И мое вам пожелание, будьте влиятельны, как Бродский, но не говорите, как Бродский. Потому что это правда ужасно. То есть, если как раз я буду, например, через слово использовать звуки и моя речь, соответственно, удлинится, смысла будет меньше, слов будет меньше, вообще очень мало, и очень много будет занимать место вот эти звуки-паразиты, то мне будет как-то сложно воспринимать. И поэтому как раз-таки генетика говорит о том, что необходима риторика. Красиво, плавно, умеючи, грамотно излагать свои мысли, чтобы прийти к пониманию. И то, что я уже несколько об этом уже рассказывал, чтобы зафиксировать понимание, необходимо создать продукт. То есть этим продуктом может стать лекция, этим продуктом может стать какой-то текст, этим продуктом может стать фильм. Необходим какой-то продукт, чтобы заявить о нем в мире. То есть а продукт, по сути, он всегда связан с речью. На каком-то языке, да, написать картину, то есть на художественном языке, либо прочитать лекцию на научном языке. Необходимо как-то его зафиксировать. Я не могу сказать, что сейчас кто-то из вас меня понимает, а кто-то нет, потому что я не вижу продукта определенного. Ну, продуктом может стать, например, задавание вопроса. Если меня спрашивают о чем-то, то я хотя бы вижу, так, есть непонимание. Но если он спрашивает об этом, может быть, другой он понял. Если я вижу комментарий какой-то, то анализируя этот комментарий, я могу наконец-таки убедиться, и слава богу, кто-то меня понял. Но пока я веду монолог, я не знаю, что в ваших головах сейчас там творится. Там может быть сущий бардак, и вот сколько здесь человек, 20-30, меня совершенно не понимают. Поэтому необходим продукт. И герменевтика может быть, конечно, как тренировка, но это неплохая тренировка ума, как вот заниматься, например, математикой, просто так. Это странно, по-моему, заниматься математикой просто так. Сейчас камень в гараж математиков. Но если математика прикладывается к решению каких-то практических задач, то это хорошо и оправдано. Также и с герменевтикой. Заниматься просто герменевтикой, ну, это хорошая тренировка ума, но нужен какой-то продукт. В итоге что-то необходимо рассказать. Ну вот я надеюсь, например, по ортодоксии Честертона мы все-таки напишем эту книгу какую-нибудь про нашу интерпретацию про Честертона. Там у нас будет большое количество авторов. И вот. И всегда остается второй текст. Очень плотно связана интерпретация с рефлексией. То есть что такое рефлексия? Это мышление о мышлении. То есть я провел какую-то интерпретацию, получил какой-то продукт, я начинаю размышлять над этим продуктом. И что мне вообще с ним делать? И появится второй текст. То, что я говорил до этого о рекёре, то, что на счет одного текста, да, который был изначально, появится второй текст, моя интерпретация. Может стать самостоятельным текстом, вторым текстом, который тоже будет нести в себе огромное количество смысла. И как раз-таки то, о чем я несколько раз сказал до этого, когда я общался с публикой, да, вел диалог, то, что проблема фиксации понимания связана с проблемой выбора. Очень сложно реализовать свою свободу. Я сейчас как раз работаю над лекцией по христианству. У меня будет на следующей неделе, скорее всего, на следующей, будет лекция «Христианство. Религия. Свобода». И я там как раз рассматриваю проблему свободы, как она и кем анализировалась, и что это вообще такое. И вот как раз-таки проблема свободы заключается в том, что свобода тогда свобода, когда я могу сделать выбор. То есть, когда я имею множество всяких вариантов, это еще не свобода. Это просто какая-то ситуация. Но свобода я реализую тогда, когда из этих множества вариантов я выбираю какой-то один вариант. Вот тогда это уже свобода. Потому что как зафиксировать свободу? Если я буду сейчас, например, я вот от вас выйду, пойду себе домой, лягу на диван и буду лежать. Да, вот, день пролежу, два пролежу. Вот я понимаю, что в мире есть множество всяких интересных вещей, я могу заниматься чем угодно, но я вот лежу вот на этом месте. Я свободен? Навряд ли. Я скорее себя очень сильно ограничу. Я нахожусь в определенной ситуации, когда у меня есть выбор, но я его не реализую. Свобода тогда свобода, когда наконец реализуется выбор.
А лежать это не выбор?
Лежать... Евгений, так просто...
Моя же позиция.
Просигнализируй.
Ты же лежишь, значит, это выбор будет.
Я думаю, если ты не даешь себе отчет, то это не выбор, а какая-то ситуация, просто которую ты находишь, находится твое тело. То есть, если ты осознанно выбор, сделал свой выбор, то есть в мире есть очень много интересных вещей, но есть еще вот лежать на диване. Я ложусь на диван и лежу. То это вот как раз-таки мой осознанный выбор. Я, в принципе, связываю свободу с осознанностью. Вот еще такая галочка. А когда я просто лежу, просто хожу на работу, да, нахожусь в рутине, это я, скорее я не свободный человек, а надо мной кто-то еще имеет власть. Ну, например, имеет власть моя идея. Я лежу на диване не потому что... Да, пожалуйста.
У меня есть еще интерпретация.
Да, пожалуйста.
Ну, классическая интерпретация по Обломову – это предпосылка свободы, но не свобода. То есть... Свобода – это когда ты встаешь с дивана и идешь, например, в цирк, потому что бы хотелось. Но когда ты можешь идти в цирк, но не идешь, это до свободы. Особое состояние, которое мы подошли и называли пробностью, очень присущей русской культуре. Ну, классический пример – это Обломов. Но он не свободен. Он, ну, как можно вот такое существование назвать неким свободным существованием, свободный человек? Это вот до пища.
В принципе, я всегда люблю Диму Мардашвили, поэтому да, я сюда. С ним обычно я согласен. Кстати, советую, да, если будет время то и желание, то послушать лекции мирового Мардашвили. В принципе, на любую тему. Он хорошо анализирует жизнь, хорошо анализирует человека. Итак, вернемся к герменевтике. Да.
Непонятно просто степень осознанности, до какого момента идет. Допустим, я осознаю свое время и начинаю делать другой выбор. Но может быть это какая-то гиперактивность, которая мне присуща. И это не совсем про выбор уже идет. Я так делаю, потому что она на меня влияет, так же как лень, только в обратную сторону.
Про степень осознанности. Я ее фиксирую, ну, определяю таким образом. Осознанный выбор, да, выбор можно встречать только с осознанностью, это когда я могу разложить для себя варианты моих действий на данный момент, ну, например, в перспективе на 10 минут. Пойти искупаться, пойти покушать или пойти покурить. И я для себя решаю, так, я сейчас пойду курить. И иду курить, совершаю действие. То есть мало того, что я запланировал, я это еще и выполнил. Вот тогда это осознанность. То есть, или, например, когда... Например, про множественность выбора немного, да. Пример. Ребенок с утра встает, и он не хочет идти в школу. И вот у него есть, как ему кажется, несколько вариантов. Первый вариант – пойти в школу все-таки, перебороть себя. Второй вариант – это родители довезут его, но он сбежит и пойдет прогуливать. Третий вариант – это он притворится больным и останется дома. На самом деле у него есть два варианта. Пойти в школу, либо не пойти. А внутри, если он выбирает не пойти, есть еще два варианта. Каким образом? Когда человек начинает хотя бы так анализировать, то есть раскладывать по полочкам, а после этого делать то, что он решил, то есть да, так вот, у меня есть три варианта, значит, я выбираю вот этот. И он это делает. То есть планы соответствуют действиям. Тогда это осознанность. А если это как раз-таки лежание на диване просто так, меня кто-то пришел, говорит, ну пойдем вот побегаем, давай, надо спортом заниматься, пойдем побегаем, вставай. Ну как бы он меня поднимает, и мы начинаем бегать. Это не свобода. Как раз таки я дал свою свободу другому человеку, который меня смотивировал, может быть, и так далее. Но это не... А если я сам для себя решил, так, я могу сейчас пойти поесть, я могу остаться лежать, могу пойти побегать. Я выбираю идти бегать, вот это уже будет свобода. Это будет осознанность. Пожалуйста.
То есть, в краткой и конечной форме свободу можно сформулировать как реализацию действия, дополняемую рефлексией.
Да, да. Рефлексия, да, она обязательна, потому что рефлексия, анализ своего опыта, мышление о мышлении, еще так можно определять, оно важно для того, чтобы закрывать гештальт.
Говоря, то есть, если ты что-то сделал, потом прорефлексировал, понял, что ты сделал что-то не то, значит, ты тогда не был свободен, когда
да.
это делал.
Мы с помощью рефлексии можем понять, мы свободны или не свободны были в тот момент. Когда мы раскладываем, что рефлексия, она, в принципе, предполагает разложить все по полочкам. Итак, да, и, соответственно, про проблему фиксации понимания. И вот когда человек уже может сделать выбор, когда он это может сделать осознанно, тогда он и сможет зафиксировать свое понимание и показать его, что это понимание. Понимание трактуется в двух вариантах. Понимание как процесс, когда я с чем-то работаю, и понимание как результат. То есть это как... я предлагаю вам, ну и я так называю, что понимание как процесс я как раз называю интерпретацией. А понимание – это продукт интерпретации. Продукт необходимо зафиксировать. Я делаю свой выбор, например, в сторону того, что я напишу эссе по этой теме. И вот как раз-таки это эссе будет фиксацией того, что я понял. И вот этот как раз продукт будет свидетельствовать о том, что это у меня понимание возникло. Вот, и такой немножко сложный, но это завершающая, скажем так, схема. Это, по сути, здесь представлено то, что я понимаю под пониманием. Такая некоторая схема, как она происходит. Итак, есть некоторое «я». Ну, в широком смысле слова. Да? «Я» может быть, можете относить его к себе. Это «я» как раз-таки одна из составляющих, это его мировоззрение. Мировоззрение строится на чем? На пресуппозициях, то есть это некоторые установки, которые у меня есть. Они обычно закладываются в традиции или культуре. Гадамер как раз-таки указывает на то, что горизонт понимания зависит от той традиции, в которой ты находишься. Зачастую из традиции, ну, считай, невозможно выбраться. То есть если ты родился в определенной традиции, тебя воспитали, у тебя есть определенные идеи. Ты можешь с ними бороться, хоть убейся, хоть борись сколько хочешь, но они в тебе уже есть, да.
То есть к пресуппозициям, по идее, архетипы будут
относиться? Нет, пресуппозиции, они больше напоминают концепты, то есть какая-то идея. А архетип, насколько я понимаю понятие, архетип – это скорее набор определенных концептов. То есть, если мы возьмем какой-то из архетипов, там скорее будет набор, какой-то образ создается обычно с архетипом, да? А пресуппозиция – это конкретная идея. Ну, например, идея, вот ценности какие есть, да? Например, у меня есть ценность отдыха. И вот я все время стараюсь, типа, вот отдых – это моя пресуппозиция. Я всегда стараюсь выбирать отдых. И вот эти пресуппозиции как раз выливаются и влияют на мнение и позиции. Ну, вот, поднимите руки. Те, кто просто... Здесь есть люди, которые давно уже ходят в интеллектуальные среды, и я попрошу их за меня сказать. Поднимите руки те, кто различает мнение и позицию. Оставьте руки поднятые те, кто хочет высказаться, кто хотел бы это обозначить. Ну, Иван, пожалуйста.
Позиция есть аргумент, который подкрепляет ее, а мнение у каждого может быть.
Да, мнение это дешевый продукт. Да, мнение это дешевый продукт. Оно, в принципе, мнение это мусор. Я вообще предлагаю от мнения избавиться, они нужны. А позиция это более ценно, да, совершенно верно. Позиция подкрепляется аргументом. То есть это когда мнение плюс аргумент получается позиция. Как раз таки позиции это по сути то, что позволяет нам как-то крепко стоять на этой земле. Очень многих носит как ветер. От этого и проблемы, например, разрушения культур, допустим, тоже. Это когда какая-то определенная культура не выстраивает такую систему позиций, которая как раз-таки может защититься от других. Ну, например, да, мы можем сказать о христианстве, исламе, иудаизме, синтоизме, где, в принципе, выстроена своя определенная система, свои позиции. Они крепко стоят на ногах, эти религии. Очень крепко. Потому что уже они прошли проверку времени. А, например, если мы скажем о гностицизме, ну, поднимите руки те, кто слышал про гностицизм. Кто видел гностиков? Ну, видели, да? Еще где-то живы, да? Скрываются. Ну вот, гностицизм, по сути, сейчас уже, ну, можно сказать, что умер. Герметизм еще, кстати, более-менее жив. Гностицизм, да.
Ну, видите, это гностицизм уже существовал в ранние, вот, как раз во времена раннего христианства.
Да,
и,
верно.
Собственно, там же различия-то, так сказать, не слишком принципиальные, они просто слились.
Как не принципиально, вы что?
Я слышал, что, например, это гностики заложили традицию монашества, и которые потом христиане подхватили.
Гностики не закладывали традицию монашества. Традиция монашества, она еще от апостолов, от сознательного отказа от как раз-таки замужества ради, например, миссии. А у гностиков не могли они слиться с христианством, этого не могло произойти по одной простой причине, что есть там определенные идеи, которые кардинальным образом отличаются от христианства.
Нет, ну они просто как бы они... Как бы в рамках этой традиции, просто я так понимаю, они же говорили, что Бог не все благ, а наоборот, это совершенно... Ну,
это... Итак, поднимите руки те, кто хотел бы, чтобы я сейчас сделал краткий экскурс в гностицизм. Такой небольшой. Так, давайте посчитаем. Поддержите руки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Кто не хотел бы? Кто против? 1, 2... Ну, к сожалению, от меньшинства. Постараюсь максимально кратко ввести в проблематику гностицизма и раннего христианства. Итак, гностицизмом, то, что называется гностицизмом, это термин относится к христианской точке зрения. В христианстве есть понятие ересь, то есть лжеучение, которое искажает истинную веру. Итак, в 17 веке определенное количество ересей было названо, появился термин гностицизм. Что это за ереси и какая у них есть общая идея? Да.
Это апокрифы, да?
Апокрифы тоже. Есть как раз-таки гностические апокрифы, есть апокрифы, которые приходят с других ересей. Очень много апокрифов, да, совершенно верно, гностических. Как раз-таки, например, если вы слышали, что когда в 20 веке, если не ошибаюсь, в 1971 году было найдено Евангелие Иуды, так называемое. Тогда это был нонсенс. Вот что, вот сейчас мы узнаем правду. Вот это да. Вот мы сейчас узнаем, как это было на самом деле. Открыли, оказалось, гностический текст. Почему? Потому что там были заложены определенные идеи, которые характерны для гностицизма. Как раз-таки меня обучал, да, когда я учился в Центре изучения религии РГУ, я вот его закончил в этом году, у нас преподавал Шабуров Николай Витальевич. Это ученый, который занимается герметизмом и гностицизмом, и ранним христианством. Он как раз-таки знает, например, древнегреческий кайне, он переводит, он очень погружен в эту тему. И вот как раз-таки он составил некий такой общий гностический миф. Ну, вот, какие идеи примерно заложены в каждом гностическом мифе. Если мы возьмем каждый по отдельности, то они отличаются. Но условно есть определенное количество идей, которые характерны для всех. Система примерно следующая. Гностицизм состоит из греческой философии, из различных мистерий эллинических, которые в эллинистическом мире были, да, эллинские мистерии, там, например, и так далее, они отовсюду все забрали. Ну и, соответственно, состоит из Танаха и Нового Завета. Ну, то есть Танах – это то, что мы называем Ветхим Заветом, если простенько. И вот как раз-таки, да, слушайте, это, я сейчас просто на время смотрю, понимаю, что да, так. Пришли поговорить про понимание, рассказываю про гностицизм. Они составили определенный свой корпус текстов. И что же там был за миф? Был некоторый бог. Единственный такой вот во всей вселенной. Еще даже вселенной ничего не существовало. Вот был бог. Бог создает эоны. Эоны делятся на мужские и женские. Вот были там в различных мифах разное количество ионов. И вот эти ребята, соответственно, там, совокупляются, и там появляются еще ионы, ионы и так далее, и так далее. И они все эти ионы составляют вместе с Богом плерому, или горний мир, так называемый. И вот все у них было замечательно и хорошо, да, и также там существовал антропос, то есть первый человек. Это как... Ладно, не буду про кабалу.
Уйдем в глубины... Как и для кабалы, это такая мифология.
Конечно, они связаны, это влияние. Потому что там есть идеи, которые одинаковые, но кабала все-таки и традиция каббалистическая, если мы вообще в принципе рассматриваем мистический иудаизм, она гораздо древнее, гораздо больше себя включает, и, возможно, это и гностика, да, или что-то в детском мистерстве.
Антропос — это Бог создал или кто?
Да, Бог создал антропос. И вот все у них было хорошо в этой плероме, пока София, мудрость, или в некоторых София Ахамот, пока София не решила сделать что-то, создать что-то самостоятельно, без другого иона. Вот она решила почувствовать себя Богом. Создать что-то самостоятельно. И вот она создает. Создает уродца такого, который его называют в основном Ильдабаоф. Создает такого вот уродца. Причем слово Ильдабаоф, его имя, это связь из нескольких языков, там вроде как сирийский есть, есть арамейский, то есть они как-то вот так гностики намудрили, чтобы он просто противно звучит, Ильдабаоф. Для греческого он противно звучит. Он, это некрасивое слово. Вот издает этого Ильдабаофа, ну и, собственно, смотрит такие, что же она творила. Что ты сделала, София? Ну, в общем, берут этого Ильдабаофа и пинком он вылетает из перо. И оказывается, ну, непонятно где, оказывается. Ну, Ильдабаоф как бы думает, чем бы мне заняться? А дай-ка я что-нибудь создам. Ну, и недолго думая, создает материю. Ну, появилась материя. Ну, и в итоге он так вот создавал, там София смотрит, так чешет. Ну, что я натворила? А зачем вы его выгнали, ребята? Ну, в общем, Ильдабаоф создает целую нашу вселенную. И вот он, создав вселенную, ну, ему делать нечего, он еще и людей создал. И вот там происходит дальше по разным версиям разное. Вот есть Адам, Ева, и вот там происходят разные эротические триллеры. То есть Еву там подменяют. Для чего подменяют? Потому что, ну, по некоторым версиям от Софии, по некоторым версиям от самого Ильдабаофа, когда он вдохнул жизнь в Адама, он, недолго думая, он же вернуться хочет назад, плером, там лучше. Он вдохнул частицу божественной искры такой. Он заложил их в людей. По некоторым София заложила искру божественную в людей. И вот, заложив эту божественную искру, он теперь хочет ее назад вернуть. И в итоге там еще были некоторые архонты, он до этого создал архонтов. Это ребята, которые тоже там всем управляют. Такие, ну, стихии считают. Они там всем управляют, смотрят, все нормально. Вот, добавов архонты, они создают людей. Ну, потом не получается у Ильдабаофа назад искру к себе достать-то эту божественную. И он отправляет в самое ужасное место в этой галактике этих людей. Самое противное.
На Землю?
На Землю, совершенно верно. Он отправляет их на Землю. И вот на этой Земле, дальше я уж не буду слишком распространяться, в общем, там у них как получается? Люди делятся на три вида психиков, пневматиков и иликов. Пневматики – это те, кто обладает божественные искры и так спасутся. Психики – это те, кто могут спастись, а могут не спастись, так как они обладают душой. А илики – это те, кто вообще не спасутся, это материально. И поэтому проверялось очень просто. Вот я пришел к вам и говорю, ребята, слушайте. И рассказал им вот это все. Ну вот, как ты что ты несешь? Ну потом Александр подходит и говорит, слушай, интересно рассказ. Плохо, слушай, мне кажется, я психик. Брат, здравствуй. Все, проверили. Есть. Нравится рассказ? Ну, это одна из версий, как проверяли. Да? То есть, как пробка пришла. Ну, в общем, вот, и, соответственно, кто же это такой Ильдабаоф? А Ильдабаоф, с гностической точки зрения, это как раз и есть Яхве. Это и есть Бог-Отец, что в христианском понимании. То есть они берут, по сути, текст Библии и его переворачивают. Каин, змей-искуситель, все, кто считается негативными с точки зрения христианства, они являются положительными. Слушайте, а как я вообще начал про гностицизм рассказывать?
С вопросом.
Меня понесло. Мастер. Да, пожалуйста.
А телеология там есть? Если есть, то какая тогда? Тоже перевернутая?
В смысле?
Ну, цель какая-то.
А, цель? Да, да. Телеология заключается в следующем. Необходимо освободиться и попасть в плерому.
Да. И как это можно сделать?
Это можно сделать, как раз таки, если не ошибаюсь, когда освободятся, собственно, все. То есть, когда умрут все те, ну, по сути, когда умрет человечество, кстати. Потому что тогда будут эти вот божественные искры, они разлетятся, соединятся и также попадут в плерому, как и, в принципе, когда еще будут все вот эти психики, которые более склонны, когда они все будут обращены и так далее. Поэтому с точки зрения как раз таки гностицизма, мир является злом. Христианство мир не является злом. Тело является злом. Ну вот можно вспомнить там греческую философию и тело темницы души. То есть они тоже.
А как они соотносятся с манихеями?
Слушайте, давайте вот я сейчас не буду. А то я просто сейчас смотрю на время и понимаю, что про понимание как-то все забыли. А как с докетизмом? А как вот с этим, с герметизмом?
С пониманием как раз прямо связано. Те, кто поняли вот это, они спасутся.
И, в общем, по сути, гностицизм – это такое перевернутое христианство, и еще апостол Павел, по сути, начинает с этим бороться. Да, и вот поэтому гностицизм как некое такое, ну, синтез всего подряд, понавешали все, что можно. Он, собственно, и, ну, как таковой не вышел. То есть сейчас, ну, если вот вы встречаете того, кто исповедует гностицизм, это большая редкость. Потому что, как бы, он не стоит на, ну, прочности. Отличие?
Как они к этому пришли?
Кто они?
Ну, гностики. Это же перекликается с ведантами.
Ну, как пришли? Как обычно к всему приходят? Религиозные, да?
Гностики.
Родился в определенной среде. У тебя может быть, да, вот, ну, разные варианты, да, у тебя может быть какое-то откровение пришло к тебе, вот, озарение, инсайт произошел. И вот ты такой весь замечательный, да, понимаешь, что там в Библии, например, все неправильно сказано, что все наоборот. Да, или мешаешь, да, пожалуйста.
А с того, с чего мы начали разговор про гностику, вы говорили о сохранности культур. И на их примере хотели показать, что вот не сохраняется, но и в противовес приводили как раз аврамическую традицию во всех ее вариантах. Но получается, что тут вопрос просто, они додумались именно, так сказать, до книги, они не только в устной традиции стали передавать, но и в какой-то момент они все это записали, и поэтому это до нас дошло.
Да, по сути, во-первых, ну, начнем с того, что у гностиков тоже есть текст.
Да, но мы их даже, по-моему, в середине 20 века мы их обнаружили.
Первый текст обнаружен в 18-19 веке. Основные корпусы составлены и обнаружены в Египте в 20 веке. Там было два момента, когда были обнаружены тексты, включая и Мандрил. В общем, как раз таки, когда есть культура, когда она держится, она должна быть поставлена именно с текстами. А в текстах должна транслироваться какая-то позиция. То есть, если разобрать, например, тоже христианство по частям, то там на самом деле надо поверить в 1-3 идеи. А из них уже все остальное выводится. То есть, в принципе, богословие, оно на том и строится. То есть, определенные как бы, идеи такие центральные, которые как раз мы отличаем, христиане и христиане. Ну, и так стараются как раз построить и все, такие, которые более-менее держатся. Потому что, ну, например, если мы возьмем восточную часть, да, то там все уже перемешалось. То есть, за время там перемешалось буддизм, даосизм с конфуцианством. Собственно, в Японии синтоизм тоже там, или в Индии, когда индуизм там был готов принять всех подряд, там, когда был захват, захватывали Индию, соответственно, уже мусульмане, да, и создали там свою империю, то как бы индуизм был готов принять к себе Аллаха. Мусульмане не готовы были принять к себе вот это множество богов. Так что как раз-таки позиция, выстроенная, правильно переданная с помощью риторики, она позволяет к культуре сохраняться. Да, и нужны некоторые последователи, да. Нужны люди, которые верят в смысл. Вот как раз то, что говорил Рикер. То, что можно не верить не в истинность хотя бы этого, но верить, что в этом есть какой-то смысл. А если ты веришь, что в этом истина, так ну, тебе очень сложно сбить с ног. Я думаю, что в этом и счастье, когда тебе сложно сбить с ног. Так вот, если возвращаться к пониманию. Что я понимаю под пониманием? Есть я, его мировоззрение. Мировоззрение, я уже сказал, состоит из пресуппозиций, позиций, мнений, знаний, которые получил информации. И вот я начинаю процесс интерпретации с помощью какого-то метода, какого-то текста. И прихожу к пониманию. Можно разделить понимание на два понятия. Рациональное понимание – это результат отчетливого заключения, является умозаключением. То есть, когда я беру за систему, например, какую-то логику, ну, формальную логику, например, я ее придерживаюсь. Я очень четко придерживаюсь, например, какой-то традиции. Допустим, текст какой-то беру, да, начинаю его анализировать. Есть определенная традиция анализа текстов. Я четко работаю в этой традиции, в этих рамках. Да, есть второе, есть некоторое интуитивное понимание. Например, эмпатия. Когда мы сидим, вот кто-то ревет мне в жилетку. И такой, ну, я так понимаю. Как бы, ну, я эмоционально понимаю, но там рационально вообще мало. Ну, может и такое быть понимание. И вот как раз-таки это понимание, когда я его завершил, мне его необходимо транслировать. То есть объяснить другому. И вот как раз-таки у другого, собственно, точно такая же схема, потому что я и другой, ну, я являюсь и тем, и другим одновременно. Для себя и я, но для вас, например, Александр, вы являетесь я другим. И у нас происходит этот диалог. И нам необходимо встроиться в эту схему друг друга. Почему возникает проблема, когда учительница объясняет ребенку какую-то тему, он не понимает. Потому что она вот этого, да, сложновато выходит, этого не учла. У них нет общего коммуникативного поля. У ребенка меньше горизонт понимания, у ребенка меньше мировоззрения. И если вы будете использовать там кучу научных терминов, объяснять что-то ребенку, ребенок вообще ничего не поймет. То есть необходимо встраиваться еще, чтобы кому-то что-то объяснить, необходимо это облечь в такие слова, которые будут понятны другому. И мое... Да, пожалуйста.
Комментарий можно?
Конечно.
Еще я вот помню, учителя очень любят из собственного опыта что-то маленьким детям рассказывать, они вообще ничего.
Конечно. Да, это, я думаю, что они не понимают ничего, потому что учителя говорят с ними как бы с взрослыми. Что те имеют какое-то хоть представление о жизни. То есть, вот, например, если я начинаю рассказывать про какие-то отношения свои, ну, ребенку там пятилетнему непонятно вообще, что. Ну, там, допустим, если кто-то начинает рассказывать про какие-то свои любовные перипетии, какой ребенок. Ну и чё? Я не понимаю, что происходит. Почему ты себя ведёшь как дурак? Опа. Уронил. Итак, что я понимаю под пониманием? Вот мое определение следующее. Что понимание – это ситуация, когда я и другой смотрят на определенный феномен одинаково. То есть, когда я объяснил кому-то, он мне дал обратную связь, я ему снова объяснил. И вот эта ситуация, она может быть длиться 2 секунды, может длиться всю жизнь. Когда мы вдвоем смотрим на один феномен, который мы определили, ну, например, мы подходим вот к этой картине все-таки, не привяжусь. Вот мы подходим к этой картине. Я говорю, что она красивая. Мы подходим к этой картине перед Иваном. Иван говорит, ужасно. Я ему начинаю объяснять свою интерпретацию. И в итоге в какой-то определенный момент мы оба приходим к пониманию, например, что она красивая, я его убедил. Или он, например, убедил меня, что она ужасная. И вот когда мы оба, вот какое-то время, хотя бы когда я отключился от своих каких-то пресуппозиций, постарался отключиться от какого-то своего мировоззрения, пытаться включиться в то, что говорит Иван, вот как раз вот этот момент, когда мы смотрим одинаково на эту картину и говорим, да, она красивая, или да, она уродская. Вот это и есть понимание, с моей точки зрения. И в принципе о понимании я предлагаю говорить только в диалогизме, только в системе, когда я и другой. Потому что для меня как бы понимание, которое основано лишь на мне, вот такой некий эгоизм, ну, я считаю, что эгоизм – это полное противостояние понимания. Эгоист ничего не понимает. Эгоизм, он составит какую-то свою картину мира, непонятно из чего, и не хочет туда никого ничего пускать. Это вот как я тогда говорил про вопрос с алкоголизмом, например, да, вот, когда я его задавал. То есть вот я для себя решил, все, я эгоист, я для себя решил, ничего, я его не буду слушать, я его не буду слушать, я не захочу его понимать. Итак, что же, да, какие были варианты алгоритма? Был вариант алгоритма Шлейермахера. Шлейермахер предлагал делать следующее, начинать с общего обзора. Я дам в конце алгоритм, тот, который мы используем во время семинара, да, у нас с ноября будет новая там школа философская, куда я обязательно всех приглашу, там будет некий свой сенс, отбор. Вот как раз мы там одно из того, чем мы занимаемся, герменевтика. И вот Шлейермахер, он как раз-таки предлагал что? Начинать с общего обзора. Я беру текст, его прочитываю, делаю какое-то представление о нем. Вот это вот общий обзор. Еще Хайдеггер, тоже у него есть такая идея у Хайдеггера, что необходимо предпонимание. Я хотя бы должен интуитивно думать о том, что в итоге у меня получится. Какая цельная картина будет. Какая цельная картина вот здесь. И вот общий обзор совершился. И я использую два направления. Психологическое и грамматическое. То есть рассматриваю как сам текст, как он написан, так и, собственно, этого человека, который его написал. После этого я, когда они сойдутся, можно двигаться дальше. Что значит они сойдутся? Значит, когда, например, я задам какой-то вопрос тексту, и мой ответ и с психологической точки зрения, и с грамматической точки зрения не будут друг другу противоречить. Вот тогда они сойдутся. Если что-то не сходится, возвращаемся назад. Как раз-таки алгоритм Гадамера, у него было следующее, что есть ожидание смысла от текста, когда мы работаем с ним. После этого прояснение смысла происходит. Тоже вот я за что-то цепляюсь, работаю там грамматически, психологически, я проясняю себя, что это значит. После того, когда я это себе прояснил, я делаю предварительный набросок. Предварительный набросок может быть в виде текста. И как раз-таки я его постоянно пересматриваю, я постоянно делаю эту работу, по кругу делаю эту работу. Потом снова я перечитываю еще какие-то еще смыслы. Снова делаю, пересматриваю этот предварительный набросок, его добавляю. Каждый раз мой текст утолщается, уплотняется и делается как бы намного лучше. И я приближаюсь к этому пониманию. В принципе, как бы вот и Шлейермахер, и Гадамер, они говорят об одном и том же. Просто немного разными словами. И как раз таки, когда если вы вот, не знаю, как это вас жизнь так может, ну, как-то она сюда завела, на лекцию по герменевтике, если как-нибудь захотите прочитать истина, ой, господи, не истинный метод, а конфликт интерпретаций у Рикёра, то там вы не найдете алгоритма. Потому что Рикёр, как и большинство, в принципе, герменевтов, кто этим занимался, они обычно склонялись, скорее всего, к тому алгоритму, который дал Шлейермахер. То есть, по сути, Шлейермахер – человек, который создал базу для герменевтики, а все остальные его комментировали, изменяли и так далее. Это то же самое, что, например, касаемо Платона, да? Отца, по сути, современной философии. Что вся история философии, абсолютно вся, за эти 2500 лет, это заметки на полях Платона. Платон уже дал все, что нужно, а мы лишь занимаемся тем, что как раз углубляем, проясняем для себя. Ну и так вот, несколько завершая эту лекцию, я дам тут алгоритм, который, собственно, пользуюсь я, который пользуюсь в интеллектуальных средах, который создан основателями интеллектуальных сред Андреем Ивановичем Макаровым, Юрием Юрьевичем Витютневым и Дмитрием Романовичем Егорским. Этими тремя людьми, которым, собственно, он более понятен для обычного человека, не искушенного герменевтическими всякими текстами и так далее. Что происходит? Да? Происходит следующее. Мы выбираем текст. Текст выбран. Там может быть какая-то задача, да, у меня, например. Мне нужно подготовиться к семинару. Еще. Я выбрал какой-то текст. После этого я провожу курсорное чтение. То есть такое чтение, которое проходит без привнесения своих смыслов в этот текст. После этого я нахожу темное место. То есть место, которое мне непонятно. Это место, темным местом, может считаться место, непонятное по любым основаниям. Например, я могу найти противоречие в тексте, когда в начале говорится одно, а в конце говорится другое. Я такой, они же противоречат друг другу, это темное место для меня. Почему там противоречие? Я могу найти непонятное слово какое-то для себя, да, и мне надо будет как-то с ним работать. Ну, например, там, пользоваться словарем, допустим, хотя бы. После этого, когда я нашел темное место, то я задаю к нему вопрос. Вопросы как раз-таки, как я уже до этого говорил, целый искусство задает вопросы. Ну, и задал какой-то вопрос. Почему, например, литературное произведение, почему персонаж любит вот эту девушку, а ненавидит вот эту? Вот для меня это может являться темным местом. Или почему этот персонаж не убил кого-то, кого там, намеревался убить? После этого вообще лучше в герменевтике работать в коллективе. Потому что одному это, ну, очень сложно. Это очень муторная работа, но очень интересная. И большинство моих лекций как раз-таки они основаны на герменевтической работе, особенно мои лекции, которые связаны с литературой. То есть всегда я проводил герменевтику текста, прежде чем что-то рассказывать. Итак, после этого, отвечая на этот вопрос, к этому темному месту, мы предоставляем гипотезу. То есть он поступил так, потому что... И вот ответ. Потому что он там, например, у него есть идея такая-то, там, идея убийства. После этого я к этой гипотезе должен еще... Гипотеза стоит еще из аргумента. Да? То есть необходимо еще аргумент добавить. Ну, самый сильный аргумент – это аргумент к тексту. Если мы находим подтверждение своей гипотезы конкретно в тексте. После чего начинается критика. Когда у нас... Особенно вот это хорошо почему в коллективе, потому что очень часто, вот, ну, я по себе знаю, когда ты провел работу с текстом герменевтическую, вывел гипотезу, там, аргументацию, тебе кажется, ну, это безупречно. Зачем мне куда-то еще идти, если вот оно готово? После этого происходит критика. Как раз-таки по каким-либо основаниям нелогично. Либо опровергается с помощью там, биографии автора, с помощью текста опровергается. И если как раз-таки позиция, да, вот эта вот гипотеза, которая была выдвинута, это позиция, вот именно тезис плюс аргумент, устоит. После этого происходит следующая работа. Мы сужаем ее до идеи. И вот так проходит несколько темных мест до седьмого раз пункта. Несколько темных мест прошло. Мы вывели несколько идей и потом их синтезируем. То есть соединяем. Но когда мы имеем вот как раз-таки такую рамочку с идеями, у нас есть три идеи, которые мы соединили на основе этого текста, мы можем создать свой собственный текст, свой продукт. Ну, я зачастую создаю лекции. Вообще можно очень много всего интересного создать. И герменевтика как раз-таки, вот проблема чистого листа, да? Садиться, ничего не получается. Ничего не могу написать. Или что-то там задумал, там художественное произведение давайте. Хочу вот написать рассказ. Сажусь, не получается ничего. Но проведя герменевтическую работу, получив какую-то определенную идею, которая еще и синтезируется между собой. Например, то, что вот, там, если мы, например, о красоте говорим, да, о спасении, о мире, то раз мы можем, ну, фразу Достоевского украл. Красота спасет мир. Да, фраза из «Идиота». И я на основе идеи «Красота спасет мир», такой синтезированный, могу создать свой собственный текст. То есть герменевтика, она еще, это очень творческая работа. И как раз таки с помощью продуктов, которые мы создаем, мы себя как раз и мотивируем дальше работать с текстами. Потому что, когда мы работаем с текстами просто так, это может как раз таки, ну, надоесть. А если вы это используете для того, чтобы создать свои собственные продукты, так еще если какой-то капитал с того получаете, там финансовый или символический капитал, то это мотивирует вас еще. И еще работать с текстом. Так, да, у меня на этом все. Спасибо. Сейчас, прежде чем вы будете задавать мне вопросы, если у вас, я надеюсь, есть вопросы, это будет свидетельствовать о том, что хотя бы вы меня слушали.
Приятно. Вас слушали, но у нас может не быть вопросов.
Я думаю, вот вы видите. Итак, у нас, да, небольшая реклама, то, что подписывайтесь на нас на интеллектуальной среде Москва. Там у нас как раз все, собственно, все рекламы всех наших мероприятий. Мы проводим мероприятия все больше и больше с каждым годом. Это, во-первых. Во-вторых, там я выкладываю тексты и подборки лекций по темам. Например, по герменевтике там можете найти. Или тексты, которые написали, там, например, есть методичка Егорского по герменевтике, есть книга, где главу о герменевтике написал Юрий Юрьевич Витютнев. Советую прочитать. Да, там небольшие 15 страничек, но зато понятно становится. Да, это может быть понятнее, чем у меня. И у нас через неделю будет две лекции. Первая бесплатная в пятницу пройдет здесь, в Пушкинской, 7 часов. Лекция будет посвящена Борхесу, которого вы не знаете. То есть Андрей Иванович читает лекцию о Борхесе. И в субботу, ровно через неделю, у нас пройдет платное мероприятие. Билет стоит 1000 рублей. Мы сняли такой небольшой кинозал, и там будет лекция о Тарковском. «Быт и бытие» в фильмах Андрея Тарковского. То есть расскажем, как антология понимает, помогает анализировать киноискусство, да, как можно еще на него посмотреть, и что, собственно, Андрей Тарковский закладывал в свои фильмы. Итак.
А вы только ВКонтакте есть?
Так, да, да. На Фейсбуке можно либо добавить друзья Андрея Ивановича, либо меня.
В Ютубе еще есть канал.
Да, в Ютубе еще есть канал «Интеллектуальные следы» и канал Андрея Ивановича.
Ну, а в этом будет информация, да, вот про то, что вы сейчас
говорите? Про то, что я сейчас говорю, это будет информация везде. И в Фейсбуке, и в Инстаграме, и в ВК, везде. Итак, вопросы. Поднимите руки те, у кого есть вопросы, комментарии.
Знаете, что мне кажется? Мне кажется, ладно, я задам вопрос, потому что мне можно задать. Он меня волнует.
Может, не надо?
Да, может быть, не стоит этого делать?
Нет, стоит. Мне кажется, просто не всегда возможно прийти к пониманию в интерпретациях, если говорить понимание как к единому мнению. Вот и что делать, когда все-таки есть, там, не знаю, две гипотезы, которые одинаково поддерживают одинаковое количество людей? И вот что делать?
Здесь дело, во-первых, не в людях. Люди пусть там поддерживают, что хотят. А здесь дело изначально в аргументах критики. Ну, представим, да, что у нас есть две интерпретации, да, которые как раз-таки с аргументами, с критикой не прошли, все-таки плотные и хорошие. Здесь происходит следующее. Они могут сочетаться, эти две интерпретации. И либо создать какую-то третью, либо быть равноправными по отношению к тому или иному феномену. И это замечательно. А может произойти, ну, Рикер целую книжку написал, как раз может произойти конфликт интерпретаций. Как раз таки. И здесь уже будет право выбора, да, в конкретной, если мы переходим так на некоторую жизненную, философию жизни, то здесь будет стоять конкретно вопрос перед каждым человеком, что я выбираю. Вот вам две позиции. И те подтверждены, но они противоречны, находятся в конфликте. Ну, как бы это работает, например. И тогда здесь будет реализовываться то, что я говорил, да, в лекции «Свобода выбора ваша». То, что, например, исходя из традиции там, своей, да, в которой вы рождены, прожили, и которой вы принадлежите, вы выберете какую-то определенную интерпретацию. Вот тогда так. Да. Пожалуйста, какие еще вопросы есть? Да, пожалуйста.
А в чем разница между герменевтикой и эпистемологией?
Смотрите, эпистемология – это, во-первых, более широкое понятие. То есть и эпистемология в себя включает различные школы направления. Герменевтика – это более конкретное направление. И, в принципе, как раз-таки она отвечает задачам эпистемологии. То есть она приходит к какому-то знанию. Поднимите руку еще есть? Да, пожалуйста.
Да, у меня два вопроса. Первый – это как
какие идеи Хайдеггера были основаны? А второй вопрос, это на каком-то интуитивном уровне сложился. А могли бы связаны идеи Гадамера с какими-то воззрениями социологов?
Сейчас давайте с первого про Хайдеггера. В принципе, насколько я помню, Гадамер же ученик Хайдеггера. Насколько я помню. Да?
Есть ответ,
да. Ну, я имею в виду, он был учеником Хайдеггера. В общем, в любом случае, Хайдеггер очень сильно повлиял на Гадамера. Да, он повлиял на Рикеора. Да и, в принципе, на всю философию. Вот у Хайдеггера, например... Александр, подождите, я вижу. Одна из идей... Да, вот, во-первых, предпонимание. В принципе, все, что связано с пониманием, оно переосмыслено Хайдеггером и легло в основу. Во-вторых, это постановка вопроса. Да? Не как понимать, а каково то существо, бытие которого заключается в понимании. То есть вот такие вот, ну, такая будет.
Ну, более.
Огромные, да. Ну, антология, да, это антологическое. Да, и как раз-таки там Рикеор, если будете читать конкретную интерпретацию, вначале обозначает, что говорит, есть воззрение Хайдеггера, то есть каково это? Существо некоторое, которое вот, чье бытие заключается в понимании. А есть вот как раз вопрос, как понимать. Ну и, собственно, Рикеор там рассматривает вопрос именно как понимать. С вашими антологическими приколами идите Хайдеггера. Так, и второй вопрос был. Про... Александр, у вас был ответ.
Да, ну, пожалуйста. Это связано с великим поворотом в Хайдеггере, когда он поворачивается и пытается найти бытие не где-нибудь, а в языке ухватить его через язык. И это посвящена вторая половина творчества, которая очень классически. И дальше он очень много вложил в теорию и практику герменевтики эти работы.
Конечно, тем более, когда герменевтика, она, в принципе, говорит о языке. Ну, не зря же, что, начиная со Шлейермахера, еще они делали такой акцент на языке, что вот ничего помимо языка не существует. Мы не можем помыслить, помыслить того, чему нет обозначения в языке. Мы можем составить как раз новое слово для обозначения, но постараться. Делать. Но того, что не обособляется, не обрамляется языком, того не существует. Поэтому, когда я придерживаюсь такой идеи, то что пока мы чего-то не изрекли, этого нет, то не существует. Да, у нас есть, конечно, тоже понятие идеи, действия какого-то, помимо, да, разговора, но мы можем язык расширить, понимание языка. Потому что любое действие, оно тоже будет носить языковой характер. Да? Да. Я иду по полу, я иду по полу. То есть вот уже, да, я все это обозначаю. Мы воспринимаем любую информацию, картину. Если нас попросят что-то сказать, мы воспринимаем только через язык. Да, и Гадамер социологи, да?
Да, потому что, ну вот не знаю, у меня чисто сложилась ассоциация, допустим, с тем же самым социальным действием по вебу. Не может ли здесь лежать, например, в основе социальных отношений, социальное понимание или что-то?
Слушайте, ну он в принципе, у Гадамера вся его книжка «Это истинный метод», она связана с историческим процессом. Что такое исторический процесс, да, и то, что мы являемся историей, то, что мы живем в истории, мы являемся историей, вот эти вот идеи. Естественно, он как бы далеко не ушел ни от Вебера, ни от кого-то. Но повлияли, да, связаны, ну, каких-то вот сейчас, вот если так навскидку, я каких-то отчетливых параллелей вот провести не могу. Но то, что есть социологический такой взгляд, да, потому что, ну, направлен на историю, на людей, там, как бы, в 20 веке уже было сложновато без социальной философии
обойтись.
Да, хотя бы поверхностно, но, конечно, да. Так, у вас был вопрос.
Да, можно ли сократический диалог отнести к герменевтике?
Нет. Это, ну, потому что методология сократического диалога, она отличается. Отличается чем? Есть, например, понятие герменевтической логики. То есть мы можем, конечно, избрать формальную логику для работы, да? Но это тоже по части герменевтической логики. Но герменевтическая логика еще заключается в том, что мы выбираем какие-то рамки определенные, какие-то правила, да? Ну, например, если мы будем рассматривать религиозный текст с точки материалистической, чистой, с точки религиозной, то там будут различные логики. герменевтический, да, там будут различные правила, которые мы берем за основу для интерпретации. Сократический диалог, это он больше относится непосредственно к формальной такой логике. Он относится к постоянному делению на два, то есть там, да, вот бинарная система. И, в принципе, вся методология, она отличается от геометрической. Но их можно синтезировать. Сократический диалог помогает провести занятия по герменевтике. Потому что сократический диалог заставляет определиться человеку, сделать выбор, наконец. Ну, там, вы можете там на улице делать, не делать выбор, ходите. Когда, ну, приходя вот в это помещение, садясь вот здесь, это будет именно тот ваш жизненный момент, когда здесь, наконец-то, вы должны будете делать свой выбор. Поэтому сократический диалог – это не то же самое, что герменевтика. Но, потому что отличается методология, отличаются установки, отличается алгоритм. Но они прекрасно синтезируются. Так, есть ли еще какие-то? Давайте еще один вопрос или комментарий, может быть, какой-то, и вот который будет завершающим. Да,
пожалуйста. Странный вопрос. Можно ли, ну, во-первых, комментарий, а потом вопрос. Комментарий. То есть герменевтику мы применяем, по сути, к любому исследованию. Вот я пишу магистерскую диссертацию на любую тему, и я иду по всем этим 8 пунктам, по идее.
Но вы можете идти по ним, а можете ее не использовать.
Она вложена как будто. Даже человек, который первобытный человек, когда он что-то изучал, какие-то окружающие... феномены. Он шел по этой логике. То есть он выдвигал какую-то гипотезу. Пытался ее опровергнуть.
Ну, я здесь не соглашусь, потому что вообще идея критики как таковой, да, она же менялась со временем, да. Есть, например, марксистское понятие критики, есть кантовское понятие критики, допустим, да. И, в принципе, зачастую были, ну, и школы, направления, которые могли предположить там кучу замечательных идей, но их, например, не опровергать. Ну, почему, собственно, например, фрейдизм тот же, да, психоанализ как таковой. Там за 100 лет от Фрейда там, ну, в некоторых, по крайней мере, направлениях ничего вообще не осталось. То есть, ну, все поопровергали что-то как бы. Но, по крайней мере, изначально он заложил определенные идеи. Ну, они были сенсационные, они были, но они не отвечали вообще ничему. То есть, ну, например, да, то, как он анализировал религию, это, ну, это чудовищный идиотизм, на мой взгляд. Ну, потому что там, ну, ну, вообще никакой критики не выдерживает.
То есть это была некачественная герменевтика.
Но это не была герменевтика. Это было что-то другое. Это был психоанализ. Или, например, многие работают на автоматическом понимании. Есть, например, ну, то есть автоматически что понимают, то там, ну, уточнил где-то и все. То есть теперь прохожусь без критики, обхожусь без идеи, обхожусь без синтеза, без продукта. Герметика – определенная методология, это традиция. Да? И все, кто отказывается от традиции, решают создать что-то новое, они не могут заниматься герменевтикой, ну, как бы, с строгой точки зрения. Почему? Потому что герменевтика – это, в принципе, та школа и тот метод, который связан плотно с традицией. Да, и вопрос у вас там. Или нет? Или я уже все сказал?
Я думаю, не стоит сегодня.
Ну да, я просто смотрю на время, да, уже достаточно долго мы с вами общаемся. Я благодарен за то, что вы сегодня пришли. Подписывайтесь, приходите на наши мероприятия, да, ставьте лайки, присылайте видео на обзор. Спасибо.
Спасибо большое.